Здравствуйте, дорогие друзья! Петр Мамонов, Золотая полка, 213. Сегодня Антон Павлович Чехов. Два маленьких рассказа: «Надлежащие меры» и «Винт». Штатный городок, которого, по выражению местного тюремного смотрителя, на географической карте даже под телескопом не увидишь, освещен полуденным солнцем. Тишина и спокойствие. По направлению от Думы к торговым рядам медленно подвигается санитарная комиссия, состоящая из городового врача, полицейского надзирателя, двух уполномоченных от Думы и одного торгового депутата. Сзади почтительно шагают городовые. Путь комиссии, как путь в ад, усыпан благими намерениями. Санитары идут и, размахивая руками, толкуют о нечистоте, вони, надлежащих мерах и прочих холерных материях. Разговоры до того умные, что идущий впереди всех полицейский надзиратель вдруг приходит в восторг и, обернувшись, заявляет: «Вот так бы нам, господа, почаще собираться, да рассуждать. И приятно, и в обществе себя чувствуешь, а то только и знаем, что ссоримся. Да, ей-богу. «С кого бы нам начать?» — обращается торговый депутат к врачу, тоном палача, выбирающего жертву. «Не начать ли нам, а Никита Николаевич, с лавки Ошейникова?» «Мошенник, во-первых, и, во-вторых, пора уж до него добраться. На Медне приносят мне от него гречневую крупу, а в ней, извините, крысиный помет. Жена так и не ела». «Ну что ж, с Ошейникова начинать, так с Ошейникова», — говорит безучастно врач. Санитары входят в магазин чаю, сахару и кофею и прочих колониальных товаров А.М. Ошейникова. И тотчас же, без длинных предисловий, приступают к ревизии. «Да-с», — говорит врач, рассматривая красиво сложенные пирамиды из казанского мыла. «Каких ты у себя здесь из мыла вавилонов настроил? Изобретательность, подумаешь. А это что ж такое? Поглядите, господа, Демьян Гаврилович изволит мыло и хлеб одним и тем же ножом резать». «От этого холеры не выйдет, а Никита Николаевич», — резонно замечает хозяин. «Оно-то так, но ведь противно, ведь и я у тебя хлеб покупаю. Для кого поблагородней мы особый нож держим? Будьте покойны, что вы ж?» Полицейский надзиратель щурит свои близорукие глаза на окорок. Долго царапает его ногтем, громко нюхает, затем, пощелкав по окороку пальцем, спрашивает: «А он у тебя, бывает, не со стряхнинами?» «Что вы, помилуйтесь, нечто можно-с?» Надзиратель конфузится, отходит от окорока и щурит глаза на прейскурант Осмолова и Ко. Торговый депутат запускает руку в бочонок с гречневой крупой и ощущает там что-то мягкое, бархатистое. Он глядит туда, и по лицу его разливается нежность. «Кисоньки, кисоньки, маненечки мои!» — лепечет он. «Лежат в крупе и мордочки подняли. Нежатся. Ты бы, Демьян Гаврилович, прислал мне одного котеночка. Это можно-с. А вот, господа, закуски, ежели желаете осмотреть. Селедки, вот сыр, балык, извольте видеть. Балык в четверг получил, самый лучший. Мишка, дай-ка сюда ножик». Санитары отрезывают по куску балыка и, понюхав, пробуют. «Закушу уж и я, кстати», — говорит как бы про себя хозяин лавки Демьян Гаврилович. «Там где-то у меня бутылочка валялась. Пойти перед балыком выпить. Другой вкус тогда. Мишка, дай-ка сюда бутылочку». Мишка, надув щеки и выпучив глаза, раскупоривает бутылку и со звоном ставит ее на прилавок. «Пить натощак», — говорит полицейский надзиратель, в нерешимости почесывая затылок. «Ну, впрочем, ежели по одной, только ты поскорей давай, Демьян Гаврилович, нам некогда с твоей тут водкой». Через четверть часа санитары, вытирая губы и ковыряя спичками в зубах, идут к лавке Голорыбенко. Тут, как назло, пройти негде. Человек 5 молодцов с красными вспотевшими физиономиями катит из лавки бочонок с маслом. «Держи вправо, тяни, за край-то, тяни, тяни. Брусок подложи. Черт, отойдите, ваше благородие, ноги отдавим». Бочонок застревает в дверях и не с места. Молодцы налегают на него и прут изо всех сил. испуская громкое сопение и бронясь на всю площадь. После таких усилий, когда от долгих сопений воздух значительно изменяет свою частоту, бочонок, наконец, выкатывается и почему-то, вопреки законам природы, катится назад и опять застревает в дверях. Сопение начинается снова. «Тьфу ты!» — плюет надзиратель. «Пойдемте к Шибукину. Эти черти до вечера будут пыхтеть». Шибукинскую лавку санитары находят запертой. «Да ведь она же была отперта», — удивляются санитары, переглядываясь. «Когда мы к Ошейникову входили, Шибукин стоял на пороге и бедный чайник полоскал. Где он?» — обращаются они к нищему, стоящему около запертой лавки. «Подайте милостыньку, Христа ради», — сипит нищий, — «убогому калеке». «Что, милость ваша, господа, благодетели, родители вашим?» Санитары машут руками и идут дальше. За исключением одного только уполномоченного от думы Плюнина. Этот подает нищему копейку и, словно чего-то испугавшись, быстро крестится и бежит вдогонку за компанией. Часа через два комиссия идет обратно. Вид у санитаров утомленный, замученный. Ходили они недаром. Один из городовых, торжественно шагая, несет лоток, наполненный гнилыми яблоками. «Теперь, после трудов праведных, недурно бы дрызнуть», — говорит надзиратель, косясь на вывеску «Ренсковый погреб вин и водок». «Подкрепиться бы». «Да, не мешает. Зайдемте, если хотите». Санитары спускаются в погреб и садятся вокруг круглого стола с погнувшимися ножками. Надзиратель кивает сидельцу, и на столе появляется бутылка. «Жаль, что закусить нечем», — говорит торговый депутат, выпивая и морщась. «Огурчик дал бы, что ли?» Впрочем, депутат поворачивается к городовому с лотком, выбирает наиболее сохранившееся яблоко и закусывает. «Ах, тут есть и не очень гнилые», — как бы удивляется надзиратель. «Дай-ка я и себе выберу. Да ты поставь здесь лоток. Какие лучше мы выберем, почистим, а остальное можешь уничтожить. А Никита Николаевич, наливайте. Вот так почаще бы нам собираться да рассуждать, а то живешь-живешь в этой глуши. Никакого образования, ни клуба, ни общества. Австралия, да и только. Наливайте, господа, доктор, яблочек самолично для вас очистил. Ваше благородие, куда лоток девать прикажете? Спрашивает городовой надзирателя, выходящего с компанией из погреба.
Лоток? Который лоток? Понимаю, уничтожь вместе с яблоками, потому как это зараза.
А яблоки вы изволили скушать?
Ага, очень приятно. Послушай, подойди ко мне домой и скажи Марии Власевне, чтобы не сердилась. Я только на часок к Плюнину спать, понимаешь? Спать, объятия Морфея. Сплехин Зидеич Иван Андреевич.
И, подняв к небу глаза, надзиратель горько качает головой, растопыривает руки и говорит: «Так и вся жизнь наша».
I lost someone, my love. Someone was greater than a storm, but someone who I need, someone who don't let my heart bleed, someone that's the one someone, that's someone that I lost. I'm gonna stranger, come on home to me. I love you tomorrow, I love you today. So weak, gee whiz, I love you. I'm so weak. I love you tomorrow. I love someone a million to one, 10,000 people. Someone, the only one, that someone needs someone, a little son, care for, just that someone.
Tico, tico, talk. This tico, tico, he's a cuckoo in my clock. And when he says cuckoo, he means it's time to woo. It's tico time for all the lovers in the bar. I've got a heavy date, a tete-a-tete at 8. So speak, oh, tico, tell me, is it getting late? If I'm on time, cuckoo, but if I'm late, woo-woo. The one my heart has gone to may not go to wait. For just a birdie and a birdie who goes nowhere. He knows of every lover's lane and how to go there. For in affairs of the heart, my tico's terribly smart. He tells me gently, sentimentally at the start. Oh, I hear my little tico, tico calling. Because the time is right and shades of night are falling. I love that not so cuckoo, cuckoo in the clock. Tico, 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 talk. I got a date at 8, hard to celebrate with my friend Tico Tico Top. Lover's lane and how to go there. For in affairs of the heart, my tico's terribly smart. He tells me gently, sentimentally at the start. Oh, I hear my little tico, tico calling to me. The time is right, the shades of night are falling. I love that not so cuckoo, cuckoo in the clock. Tico, 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 talk. Tico, 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 talk. Tico, talk.
Thank you. Somebody'd come along and run and shoot and wreck it. Come on, this my baby party. Come on, I can't get started. Come on, I came for the ticket. I wish somebody'd come along and run and shoot and wreck it. Everything is wrong since I've been without you. Every night I lay awake thinking about you. Every time the phone rings, sounds like thunder. Some stupid jerk trying to reach another number. Come on. Since I've been without you, come on. Steady thinking about you, come on. Some sounds like thunder. Some stupid jerk trying to reach another number. Everything is wrong since I last saw you, baby. Really wanna see you, and I don't mean maybe. I'm doing everything trying to make you see that I belong to you and you belong to me. Now come on, I really wanna see you. Come on, I don't mean maybe. Come on, I'm trying to make you see that I belong to you and you belong to me. Now come on.
В одну скверную осеннюю ночь Андрей Степанович Пересолин ехал из театра. Ехал он и размышлял о той пользе, какую приносили бы театру, если бы в них давались пьесы нравственного содержания. Проезжая мимо правления, он бросил думать о пользе и стал глядеть на окна дома, в котором он, выражаясь языком поэтов и шкиперов, управлял рулем. Два окна, выходившие из дежурной комнаты, были ярко освещены. «Неужели они до сих пор с отчетом возятся?» — подумал Пересолин. «Четыре их там дурака, и до сих пор еще не кончили. Чего доброго, люди подумают, что я им и ночью покоя не даю. Пойду-ка подгоню их. Остановись-ка, Гурий!» Пересолин вылез из экипажа и пошел в правление. Парадная дверь была заперта. Задний же ход, имевший одну только испортившуюся задвижку, был настежь. Пересолин воспользовался последним и через какую-нибудь минуту стоял уже у дверей дежурной комнаты. Дверь была слегка отворена, и Пересолин, взглянув в нее, увидел нечто необычайное. За столом, заваленным большими счетными листами, при свете двух ламп, сидели четыре чиновника и играли в карты. Сосредоточенные, неподвижные, с лицами, окрашенными в зеленый цвет от абажуров, они напоминали сказочных гномов или, чего, Боже избави, фальшивых монетчиков. Еще более таинственности придавала им их игра. Судя по их манерам и карточным терминам, которые они изредка выкрикивали, то был винт. Судя же по всему тому, что услышал Пересолин, эту игру нельзя было назвать ни винтом, ни даже игрой в карты. То было нечто неслыханное, странное и таинственное. В чиновниках Пересолин узнал Серафима Звездулина, Степана Кулакевича, Еремея Недоехова и Ивана Писулина. «Как же ты это ходишь, черт голландский!» — рассердился Звездулин, со стервенением глядя на своего партнера визави. «Разве так можно ходить? У меня на руках был Дорофеев, сам друг, Шепелев с женой, да Степка Ярлаков, а ты ходишь с Кофейкина. Вот мы и без двух, а тебе бы, садовая глава, с Паганкина ходить». «Ну, что ж тогда вышло?» — окрысился партнер. «Я пошел бы с Паганкина, а у Ивана Андреевича Пересолин на руках». «Мою фамилию к чему-то приплели?» — пожал плечами Пересолин. «Не понимаю». Писулин сдал снова, и чиновники продолжали. «Государственный банк. 2 казенная палата. Без Козыря». «Ты без Козыря?» «Губернское правление 2. Погибать так погибать. Шут возьми. Тот раз на народном просвещении без одной остался. Сейчас на губернском правлении нарвусь. А плевать. Маленький шлем на народном просвещении». «Не понимаю», — прошептал Пересолин. «Хожу со Стацкого, бросай, Ваня, какого-нибудь титуляшку или губернского. А зачем нам титуляшку? Мы и Пересолином хватим. А мы твоего Пересолина по зубам, по зубам. У нас Рыбников есть, быть вам без 3. Показывайте Пересолиху. Нечего вам ее каналью за обшлаг прятать». «Мою жену затрогали», — подумал Пересолин. «Не понимаю». И, не желая доли оставаться в недоумении, Пересолин открыл дверь и вошел в дежурную. Если бы перед чиновниками явился сам черт с рогами и с хвостом, то он не удивил бы и не испугал, так как испугал и удивил их начальник. Явись перед ними умерший в прошлом году экзекутор, проговоря он им гробовым голосом: «Идите за мной, ангелы, вместо уготованное канальем». И дыхни он на них холодом могилы, они не побледнели бы так, как побледнели, узнав Пересолина. У Недоехова от перепуга даже кровь из носа пошла, а у Кулакевича забарабанило в правом ухе, и сам собой развязался галстук. Чиновники побросали карты, медленно поднялись и, переглянувшись, устремили свои взоры на пол. Минуту в дежурной царила тишина. «Хорошо же вы отчет переписываете», — начал Пересолин. «Теперь понятно, почему вы так любите с отчетом возиться. Что это вы сейчас сделали?» «Мы только на минуточку, ваше-то», — прошептал Звездулин. «Карточки рассматривали, отдыхали». Пересолин подошел к столу и медленно пожал плечами. На столе лежали не карты, а фотографические карточки обыкновенного формата, снятые с картона и наклеенные на игральные карты. Карточек было много. Рассматривая их, Пересолин увидел себя, свою жену, много своих подчиненных, знакомых. «Какая чепуха! Как же вы это играете? Это не мы, ваш сесть, выдумали. Сохрани Бог, это мы только пример взяли. Объясни-ка, Звездулин, как вы играли? Я все видел и слышал, как вы меня Рыбниковым били. Ну, чего мнешься? Ведь я тебя не ем. Рассказывай». Звездулин долго стеснялся и трусил. Наконец, когда Пересолин стал сердиться, фыркать и краснеть от нетерпения, он послушался. Собрав карточки и перетасовав, он разложил их по столу и начал объяснять. каждый портрет ваш, сестра, как и каждая карточка, свою суть имеет, значение, как и в колоде, так и здесь. 52 карты и 4 масти. Чиновники казенной палаты — черви, губернское правление — трефы, служащие по Министерству народного просвещения — бубны, а пиками будет отделение Государственного банка. Нос, действительные статские советники у нас тузы, статские советники, короли, супруги особ 4 и 5 класса, дамы, коллежские советники, валеты, надворные советники, десятки и так далее. Я, например, вот моя карточка тройка, так как будучи губернский секретарь. Ишь ты, я, стало быть, туз. Трифовый, а ее превосходительство дамас. Хм, это оригинально. А ну-ка, давайте сыграем, посмотрю. Пересонин снял пальто и, недоверчиво улыбаясь, сел за стол. Чиновники тоже сели по его приказанию, и игра началась. Сторож Назар, пришедший в 7 часов утра мести дежурную комнату, был поражен. Картина, которую увидел он, войдя со щеткой, была так поразительна, что он помнит ее теперь, даже тогда, когда, напившись пьян, лежит в беспамятстве. Пересолен, бледный, сонный и непричесанный, стоял перед Недоеховым и, держа его за пуговицу, говорил: «Пойми же, что ты не мог с Шепелева ходить, если знал, что у меня на руках я, сам четверт, и у Звездулина Рыбников с женой 3 учителя гимназии, да моя жена, а у Недоехова банковцы и 3 маленьких из губернской управы. Тебе бы нужно было с крышки находить. Ты не гляди, что они с казенной палаты ходят, они себе на уме. Я, ваше шество, пошел с титулярного, потому думал, что у них действительно... Голубчик, да ведь так нельзя думать, это не игра. Так играют одни только сапожники. Ты рассуждай, когда Кулакевич пошел с надворного губернского управления, ты должен был бросать Ивана Ивановича Гренландского, потому что знал, что у него Наталья Дмитриевна сам треть с Егором Егорычем. Ты все испортил. Вот я тебе сейчас докажу. Садитесь, господа, еще один робер сыграем». И, уславши удивленного Назара, чиновники уселись и продолжали игру. Thank you. До свидания, дорогие друзья. Сегодня я читал вам два маленьких рассказа Антона Павловича Чехова «Надлежащие меры» и «Винт». И звучала такая музыка: Чет Эткинс, Джеймс Браун, сестры Андрюс, Бич Бойз, Чак Берри и Дэйв Брубек. Всего доброго, дорогие друзья. Желаю вам хорошего настроения в эти светлые и радостные пасхальные дни.